Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. И в отсутствии обычного понедельничного ведущего мы этот эфир проведем с присутствующим здесь понедельничным экспертом. Ведущий может быть разный, конечно, но эксперт должен быть один по понедельникам. Это Наталья Власихина. Добрый день, Наталья.
Добрый день. Добрый день.
О чем поговорим? Поговорим о детях, которых можно охарактеризовать так. Непоседливые, болтливые, легко отвлекаются, носятся как заведенные, отвечают, не услышав вопрос, вообще не отвечают, трудно удерживают внимание, постоянно что-то теряют и так далее. Вот такие дети, каким можно словом их назвать? Ну, активные дети, да? Какие еще? Ну да, непоседы. Вот, но... Это такие простые бытовые слова, да, ну, может быть, там, какие-то, да, мой ребенок ягоза, да, моего ребенка, не знаю, петух, ну, да, лучше не буду это выражение.
Ну, понятно, да, очень подвижный.
Да, но есть еще медицинское определение для детей таких, даже диагноз. То есть вот эта вот суетливость, неусидчивость, невнимательность, медицина называет детьми с СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. То есть, как, где проходит граница вот эта, мы будем сегодня разбираться, потому что наша тема называется «Гиперактивный ребенок, характер или диагноз?». То есть мы будем смотреть с точки зрения родителей, общества, социума на этого ребенка и с точки зрения медицины, да, и где эта граница проходит. Очень интересно узнать, потому что, ну, кстати, вот почему, что я-то буду объяснять. Да, почему нужно провести эту границу вот, между гиперактивность характера или диагноз?
Слушай, ну, сразу я хочу сказать, что сейчас на родителей очень влияет и давит обилие информации, это интернет, Google знает все, и родители, ну и плюс педагоги, воспитатели, они очень сейчас и много знают, много читают. И часто, знаешь, вот этот вот синдром гиперактивности, дефицита внимания, используется вот как раз там, говорят, не ягоза, там не шило в одном месте, уж ты прости, вот. А именно сразу говорят, ой, знаете, у вас такой гиперактивный ребенок, хотя на деле часто гиперактивностью называют то, что относится к просто проявлению темперамента, что он вот такой вот подвижный, он, ну, холерик. То есть, вот если он холерик,
ну, а кто проводит эту границу? Врачи, педагоги, родители?
И вот здесь сразу хочется как раз эту границу провести, потому что если мы говорим о синдроме гиперактивности дефицита внимания, то вот это диагноз. И это диагноз, это, ну, если уж сразу говорить о определении, то это набор симптомов поведенческих и проявлений, которые показывают, что нервная система ребенка, возбуждение преобладает над торможением, и ребенок очень плохо себя контролирует. И вот именно синдром гиперактивности, он проявляется вообще вот на трех китах. То есть это невнимательность, ребенку сложно удерживать внимание, например, вот как ты прочитала, ему что-то говоришь, он сразу отвлекается, недослушав, убегает. Это, значит, невнимательность, это именно гиперактивность, то есть он постоянно в движении, и он не может себя сдерживать. То есть вот здесь вот ты задаешь вопрос о том, а чем отличается там. Например, мама меня спрашивает, говорит, а... Вот мне говорят, что у меня гиперактивный ребенок, но он 9 часов собирает пазл. Ну, или там...
Усидчивый.
Да, строит лего. Ну, Вот гиперактивному ребенку ему это делать очень сложно. Да, встречаются в литературе именно и, может быть, проявление гиперактивности, когда он пазл и лего 9 часов может собирать, но произвольно внимание ему сложно удерживать. Но это уже проявление. Но если мы говорим, вот прям вот гиперактивный ребенок, у него вот руки-ноги в разную сторону, и он там вообще вот не сидит, причем независимо от состояния, вот подвижный ребенок, вопрос, просто холерик. Угу. Он бегает, 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 бегает. Вот, например, там дети устают, например, там на вокзале, в аэропорту там где-то. Вот они носятся, 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 носятся. Смотришь, уже где там прикорнул и уже так это дремлет. Или, например, вот сел уже в одну точку, смотрит. Ну вот. У гиперактивного вот в зависимости от состояния, он, чем он больше устает, тем быстрее он начинает двигаться. И вот это вот, это главное отличие. Значит, невнимательность, значит, вот... гиперактивность и возбудимость. Ну, то есть очень эмоционально обычно такие дети вспыльчивые и часто вот в негативную сторону.
Да, еще раз напоминаю, что наш тема называется «Гиперактивный ребенок. Диагноз или характер». Уважаемые родители, слушатели, узнаете ли вы вот в этом портрете своего ребенка, непоседливый, болтливый, легко отвлекается и так далее? И какие трудности у вас есть с вашим ребенком? Напишите о каких-то ситуациях, которые вы хотите обсудить. Или еще какой вопрос мы можем задать?
Вот, знаешь, есть интересный вопрос. Вот я когда ехала, тоже думала. Uh-huh. Сейчас стали говорить о гиперактивности взрослых. Угу. Что вот из гиперактивных детей вырастают гиперактивные взрослые, и вот взрослым тоже не просто живется. То есть им очень сложно сосредотачиваться, им очень сложно удерживать свое внимание. Они, то есть, очень возбудимы. Понятно, социум накладывает свои ограничения, но тем не менее, вот, и если, например, вам в детстве уже говорили, что вы гиперактивны, или даже, может быть, там врачи говорили, тоже вы можете рассказать свою историю и именно как вас воспитывали, что вам помогало, собственно, жить вот с такой вот mm-hmm. подвижностью.
Да. Итак, у нас два вопроса. Какие трудности у вас есть с активными детьми вот в вашей личной родительской практике? Если вы были таким ребенком гиперактивным и сейчас такой взрослый, что вам помогает? Как прошло ваше детство? Как вас воспитывали? И как вы живете сейчас? А вообще, почему диагностика этого синдрома СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, mm-hmm. вызывает такие дискуссии, споры? То есть не могут прийти к единому мнению, о коррекции поведения там, и так далее, и в каких случаях обращаться к врачу, это всегда вот тема для дискуссии.
Ну, тема для дискуссии, потому что выражаться может быть и в разной, ну, что ли, дозировке, ну, то есть mm-hmm. разное проявление может быть. Может быть, у ребенка просто элементы. Ну, кстати, вот сразу хочу сказать, вот можно задать вопрос, а вот в чем причина? Ну, вот почему mm-hmm. так? Вот часто причина – это в разных проблемах ребенка во время беременности мамы и во время вот первых, ну, во время родов, естественно, и во время первого вот года жизни. Но в основном это вот беременность и роды, потому что вот если мы говорим уже о диагнозе гиперактивности, то часто это и проявления такие неврологические, то есть детки плохо спят, например, плохо засыпают, там, просыпаются несколько раз за ночь. Вот это идет с таким понятием, как малая мозговая дисфункция, то есть, ну, как там угу. на микроуровне пострадал головной мозг, например, во время беременности, ну, там, вот гипоксия была или еще что-то, или во время родов, и в младенчестве ребенок просто может плохо спать, а вот пошел в школу, и вылезли проблемы, особенно в начальной школе, с невниманием, забывчивостью, вот это то, что ты прочитала, там, сотый раз забыл, значит, пенал, тетрадь, ну, то есть, вот, рассеянность какая-то, возбудимость. И вот, пожалуйста, вот этот вот тогда диагноз и ставится. И, понимаешь, вот признаки, они могут быть разные, И разные именно в, как бы проявления. То есть, может быть, какие-то элементы, а может быть, достаточно очень яркое проявление.
Но когда бьем тревогу-то вот врачу, показываем? Там...
Ну, обычно об этом уже говорят в 2-3 года. Угу. То есть, вот в 2-3 года, когда уже, например, ребенок не слышит, когда его просят что-то сделать, например, он не может сосредоточиться, не может сосредоточить свое внимание, то есть уже тогда вот начинают говорить. Неврологи обычно говорят вот об этом возрасте.
Угу. Но, с другой стороны, родитель может не пойти куда-то к специалисту, он будет, ну, каким-то образом давить на ребенка, привлекать его внимание, ругать.
Ругать, да, угу. Да, потом родители...
Наказывать и так далее.
Наказывать, угу. Потом... И вот таким образом у гиперактивного ребенка, вот, понимаешь, сложность в том, что с гиперактивными детьми, например, окружающие могут говорить родителям, что, ну, там, типа, пороть надо больше и, угу, там, воспитанием его заниматься, потому что гиперактивные дети, они, как правило, и там и перебивают, и не слушают до конца, они там не держат внимания, не слушаются, они не могут сидеть спокойно. Вообще детям сложно сидеть спокойно долго, то есть это, они очень быстро устают. Угу. А гиперактивным вообще нереально. И вот, и интересно, что гиперактивные дети, они лучше сосредотачиваются и лучше соображают. Вот это, кстати, уже может, как это сейчас модное слово, лайфхак, вот, родителям, когда они что-то вертят в руках. То есть вот когда есть вот это вот какое-то вот движение, они начинают лучше сосредотачиваться и соображать.
Угу. Ну, то есть получается, что чем больше давления со стороны взрослого такой ребенок испытывает, тем ему сложнее концентрироваться и управлять своим вниманием и так далее. Такому ребенку нужна, наоборот, не ругань, а спокойствие какое-то с ним, взаимодействие.
Да, доброжелательное спокойствие, и при этом очень важна структурированность. То есть вот гиперактивному ребенку чем четче ставятся задачи, тем ему становится легче. И вот и когда родитель еще раз проговаривает последствия на какой-то раз, уже, ну, вот это может срабатывать. Хотя я могу сказать, что родителям воспитывать детей с гиперактивностью очень непросто, очень. И, кстати говоря, вот гиперактивность с гиперактивными детьми очень хорошо работает, когда родители вот заботятся о различных впечатлениях ребенка.
Угу.
То есть вот там они куда-то ездят, они куда-то смотрят, они там музеи, какие-то там вот кружки, там еще что-то. То вот гиперактивные дети, чем больше впечатлений, тем у них, ну вот для них это очень полезно. Ну, вообще детям это полезно. Но я имею в виду, что для гиперактивных детей вот это вот, ну вот их, это вот, это позволяет и дополнительно развивать мозг, и при этом учиться контролировать и...
То есть создать ему условия, где он будет активно тратить эту свою,
да,
энергию, где ему где будет разгуляться, собственно.
Да, вот. И при этом очень четкие задачи, очень четкий режим дня, очень четкая структура. То есть вот это вот гиперактивному ребенку необходимо.
Но ведь вот это вот спорт, игры и так далее, это же взаимодействие с другими ребятами, да, с другими детьми, не похожими на него, да, и где-то, наверное, у него какие-то проблемы тоже есть, ну, в общении с,
да,
с детишками. Вот как здесь? С одной стороны, чтобы вот у него энергия выплескивалась, а с другой стороны, ему трудно в коллективе, он будет на себя внимание, ну, педагога тоже отвлекать, да, и как-то вот ему надо с другими ребятами там тоже.
Но здесь тоже играет много факторов. То есть, во-первых, насколько выражено, какой тренер, как поставлены именно поставлены правила. Если ребенку интересно, и тренер, например, авторитет, то таким образом ему будет легче, ну вот ребенку. И вот, ну, у меня есть ряд примеров, когда вот дети, они очень, вот благодаря родителям, они очень так находили дело по душе и очень хорошо вливались в коллектив детский.
Угу. Сообщение читаем от Татьяны. Сообщение: гиперактивность — это скорее диагноз. Моя племянница — гиперактивный ребенок. Сейчас, секунду. Она никогда не давала дело до конца, будь то играли что-то другое. Все бросает ровно на половине и начинает заниматься чем-то другим.
Да, совершенно верно. Спасибо. Еще раз хочу повторить, несомненно, это диагноз. И вот здесь следует отличать диагноз и вот то, когда это слово легкомысленно употребляется, например, ну вот, там, не знаю, воспитателями или... Если поставлен диагноз и вот это вот недоведение дел до конца, то это, да, это вот характерная особенность гиперактивных детей. То есть им сложно доводить до конца, а они обычно бросают все наполовину.
Светлана, ребенок не сидит на месте, даже в маршрутке. Что делает? Что делать? Закатывает истерики, не слышит ничего никогда, на компромиссы не идет.
Ну, а интересно, сколько ребенку лет? Вот.
Здесь не написано. Светлана, уточните.
Светлана, да, да, напишите, пожалуйста, сколько ребенку лет. Но это вот, вот езда в транспорте, это вот и другие вот такие действия. То есть вот здесь вот, ну, смотря сколько лет, вот здесь важно ребенку пробовать искать вот эти вот пути. Ну, все равно ездить надо как-то. То есть вот пускай искать пути, где можно ребенку помочь это пережить. Ну, то есть, либо это, например, там что-то в руках, либо, как говорила одна моя знакомая, там у тебя в дороге всегда с ребенком должна быть эта вода, еда, книжка, игрушка.
Ну, так вот. Называемые еще говорят психологи про комплект спокойствия. Там,
да.
Наклейки, там, не знаю,
да,
мелкие игрушки.
Мелкие игрушки какие-то, то есть вот, и таким образом, чтобы вот попробовать найти, вот, чтобы ему вот можно было бы делать.
Два года. Уточняет Светлана, ребенку 2 года.
Ну вот, то 2 года, то есть активно включаться и пробовать вот что-то делать с ним. То есть вот как-то в метро я видела, мама сидела, они там что-то раскрашивали, она там что-то читала. Ну вот они вот ехали достаточно долго. То есть вот попытаться, Светлана, найти какую-то деятельность вместе с вами. Вот чтобы...
Давайте напомним координаты. Спасибо за ваше сообщение. Вы можете их написать прямо в комментариях к трансляции. Будем отвечать на ваши вопросы, как-то разбираться, насколько сможем в вашей ситуации. Также вы можете нам позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Наша тема сегодняшняя – гиперактивный ребенок, диагноз или характер. Говорим мы на эту тему с психологом Натальей Власихиной. А меня зовут Людмила, я читаю ваше сообщение, веду передачу, задаю Наталье вопросы. Вот обсуждают тут у нас в чате, лечится или не лечится. Одни спрашивают, СДВГ лечится или без лечения, а другие мамы отвечают, не лечится, на время тормозится препаратами, мы живем так 13 лет.
Ну, здесь каждый индивидуальный случай, и он будет, ну, индивидуальным, и всегда это вопрос, во-первых, неврологу все-таки, то есть если ставится такой диагноз, то здесь нужно, или есть подозрение на такой диагноз, то нужно показаться, естественно, неврологу. И второй момент, и здесь могут быть использованы медикаменты, это правда. И другой момент – это работа с психологом, где ребенок может учиться контролировать. Я бы так сказала, что здесь это корректируется, потому что существует еще компенсация. Мозг развивается, он компенсируется, и если и бывает так, что потом уже даже никто не догадается, что у ребенка был вот такой диагноз.
Дилара пишет: «Мой сын тоже гиперактивный, но только дома. В садике он спокойный и доброжелательный. Как это понять?» Вот.
Дома расслабляется.
Но тут скорее здесь, о диагнозе, наверное, речь не идет.
Да, это скорее вот как
если
раз не диагноз.
Если он корректирует поведение свое, то да.
Да, если он корректирует поведение, если он контролирует себя, то таким образом, ну, на мой взгляд, просто идет, что в детском саду он очень хорошо себя сдерживает и очень хорошо знает, как себя вести. Надо же где-то пар выпустить, отдохнуть. Вот дома, пожалуйста. И очень хорошо, кстати, потому что если еще и дом нельзя, то тогда, ну, напряжение будет копиться, поэтому...
Елизавета пишет, кстати, в тему верчения в руках. Нам помогает кубик Рубика, шарик какой-то.
Шарик,
ну,
да.
Да, шар-пер-пек. Ну, в общем, я не поняла, что это за слово. Вот, какая-то, видимо, хитрая игрушка. И вот Елизавета, мама, которая делится вот этими находками, она спрашивает, как помочь такому ребенку справляться со стрессом? Ему 7 лет, скоро идет в школу.
Ну, здесь вот, опять же, я говорила о том, что, во-первых, чем ребенок будет больше знать, что его ожидает, вот это все будет знакомое, тем стресс будет ниже. Но это касается всех первоклашек, но вот с гиперактивностью тем более. И вот здесь вот я бы что рекомендовала? Вот я рекомендовала бы, чтобы ребенок ходил на подготовительные курсы в школу, но не для того, чтобы он там подготовился, а для того, чтобы он узнал школу.
Привык,
да, чтобы он увидел учителя или учителей, чтобы он знал, куда идти. Если нет такой возможности, то возьмите, сходите несколько раз с ним. То есть вот походите вместе с ним там вот вместе, чтобы везде все проверить, где раздевалка, где туалет, чтобы ребенок вот это все знал. Затем вот стресс очень хорошо снимается в общении с ребенком, но тогда, когда вы ведомы в этом общении. То есть пусть будет, я не знаю, полчаса, час, но вы будете играть в то, что хочет ребенок. То есть, и вот такое времяпрепровождение очень снимает стресс. Ну и плюс, конечно, режим дня, то есть это высыпаться, чтобы ребенок не утомлялся. Вот это очень важно.
То есть вот эти вот правила дома должны быть постоянными, распорядок дня одним и тем же, там, за редким исключением в виде поездок и так далее. А так, вот привычное время ужина, там, обеда,
да,
привычные
да.
какие-то, как мы убираем
спать,
посуду,
да.
как мы ложимся спать, как мы убираем игрушки после того, да, как да. поиграл. То есть вот эти правила, получается, должны соблюдаться неукоснительно. А вот что по поводу безопасности в квартире, ну, или вот в школе, да, мы говорили. То есть получается, наверное, такой ребенок гиперактивный раза в три попадает вот какие-то такие ситуации, раза в три чаще, чем обычный ребенок, где он может, ну, как-то покалечиться, в том числе дома. Вот, что тут, убирать ножи, вилки? Это,
не, ну, это-то всегда, да, то есть ну, безопасная среда, то есть посмотреть, собственно, у любого ребенка найдется в запасе пара-тройка идей, когда, значит, он найдет, куда залезть. Но, безусловно, то есть здесь продумывается вот эта безопасная среда, но, знаешь, вот потихоньку как-то родители, они сразу начинают вот понимать, что для их ребенка является вот, ну вот, таким опасным, и вообще, как вот организовать квартиру. Вот, поэтому тут да.
Так, Анна спрашивает, гиперактивность с возрастом проходит, в каком возрасте могут точно поставить такой диагноз, и какие нужны обследования для этого?
Ну, начинается, если есть какие-то симптомы, вам об этом начнут говорить 2-3 года, когда вы придете к неврологу. Если подтверждаются симптомы, то вы просто приходите ну, вот, к врачу-неврологу и таким образом, или невропатологу, и вы с ним об этом разговариваете. С возрастом может наступить очень достаточно большая компенсация. То есть, когда начинают развиваться другие отделы мозга, и таким образом, и плюс определенные навыки, если еще с ребенком занимались, то вот этот вот элемент контроля, он может очень хорошо компенсироваться.
Угу. Светлана спрашивает, как быть, если ребенок хочет внимания окружающих, может легко пойти к другим, страшно, если это он не перерастет? Ну, вообще, в принципе, да, такие дети... С другими
но
взрослыми.
Вот вопрос, сколько лет ребенку, и вот если это уже начальная школа или вот перед начальной школой, то вот здесь очень важно говорить с ребенком и тогда уже самостоятельно отпускать по мере его готовности, то есть вот тогда, когда он будет готов.
А как вообще, ну, с таким ребенком разговаривать? То есть он на нас не смотрит, да, убрать все отвлекающие предметы, как-то его дотронуться до него, как-то зафиксировать, там, не знаю, держать его за ручки, смотреть там в глаза. Ну вот как-то, вот как с ним контакт установить, когда важно донести до него какую-то задачу, какую-то нашу просьбу. И так далее.
А, да, здесь очень важно смотреть в глаза ребенку, ну вот, чтобы он видел, а несколько раз повторять, ну вот с гиперактивностью это важно, но спокойно повторять, вот не орать, что там говорю десятый раз, а ты не слышишь. А, и при этом здесь можно делать какие-то ритуалы, то есть, например, ритуалы, ритуал отхода ко сну. Ну, то есть, там, например, что-то... Вот у нас есть ритуал, когда мы можем поговорить. Либо это можно говорить в процессе игры, в процессе деятельности. То есть, когда, например, что-то собирается, или там мы что-то красим, или там еще что-то происходит. И вот здесь вот можно уже вот ловить вот этот контакт и вот, ну, вот разговаривать.
Вопрос от Кристины. Как себя вести, когда вот этот всплеск гиперактивности, дать выбросить энергию или переключить внимание на спокойную игру?
Но на спокойную игру, как бы, если на спокойную игру переключается, то это очень хорошо, и тогда, ну вот, тут такая, ну, такое проявление гиперактивности, такое хорошее и управляемое. А если не переключается, то таким образом, ну, переключать на внимание на другую подвижную игру, ну, какую-то вот, чтобы, и где-то может быть, играть вместе с ним, потому что ну, тогда будет контакт, и вы будете вместе с ребенком, ну, вот в этом процессе.
Еще раз просьба повторить, все-таки, чем активный ребенок, шустрый, сложный, может быть, да, отличается от гиперактивного, то есть с диагнозом СДВГ, то есть какие вот эти вот признаки.
А шустрый, активный ребенок. Он шустрый, активный, но когда он устает, он в данном случае, у него состояние меняется, и он, ну вот, и меняется его поведение. То есть, соответственно, он шустро, активно бегал, но при этом вот он устал, он сел, он начинает что-то там собирать, он как-то, он меняет свою деятельность. У гиперактивных детей, у них часто во время усталости, наоборот, энергия, их шустрость, она сильно повышается. То есть, чем больше устает гиперактивный ребенок, тем он больше, еще больше подвижен, он больше не усидчив, он больше вспыльчив, он больше неустойчив эмоционально. И при гиперактивности ребенок не может сосредотачивать внимание. Он в принципе не может. Он не может остановиться. То есть он будет скакивать, он будет уходить, он будет перебивать учителя. Он, ему можно 33 раза сказать, на него можно прикрикнуть, его можно наказать, но это ничего не изменит. То есть гиперактивный ребенок, он очень плохо контролирует себя.
Галина пишет сообщение, не знаю, получится ли ответить и в этой ли это теме, но тем не менее. Дочери 3,7, говорит плохо, отдельные слова, не предложениями, но очень эмоционально, выдает их на своем непонятном языке. Входит в сад, в среднюю группу, там перечисляет наша слушательница препараты, которые прописали ребенку, но не будем это читать. Вот, говорят, что нужно переходить в другой речевой сад, но многие отговаривают, ребенок может закрыться. В сад мы пошли в 1,8, очень долго привыкали, обращались к невропатологу в этом возрасте, и там тоже вот какие-то выписаны были препараты.
А в чем вопрос?
Ну, видимо, как посоветовать, идти ли в этот речевой сад, ну вот, да, или нет, или пусть она ходит в среднюю группу.
Ну, вот, ну, мне сложно сказать, но если рекомендуют логопедический детский сад, то в данном случае, ну, даже могу сказать о своем опыте, в данном случае со старшим, логопедический детский сад, он очень помог. И там другая программа, там очень много с детьми занимаются, очень много, ну вот, так выстроено, что у них очень много всяких занятий самых разных. На надо сказать, что и к школе он был подготовлен, и вот к школе он уже прекрасно говорил. Поэтому, ну, если вам рекомендуют какой-то речевой детский сад, то вы узнаете об этом детском саде, ну, непосредственно, вот конкретном. Угу. Но в целом эта идея хорошая, то есть потому что там выстроено все для вот именно таких деток. Так, ну, вашей внучке может легче быть. Угу. Ну, и комментируется.
Так, напоминаем контакты. Наша сегодняшняя тема называется «Гиперактивный ребенок, характер или диагноз». Вы пишите нам, звоните, ваши комментарии читаем, на ваши вопросы отвечаем.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Вопрос от Марины. Так, ребенку 9 лет. Есть проблемы с тем, что не кушает. В смысле, сложно очень заставить ребенка есть. Разговаривает, отвлекается, постоянно приходится возвращать его к тарелке. Как правильно организовать процесс приема пищи у гиперактивного ребенка? Заставлять или нет? Можно ли включать телевизор? Разговаривать или наоборот? Спасибо.
Ну, здесь возникает вопрос, вот когда ребенок хочет есть, ну, то есть такой, когда вот он голодный? Ну, mm-hmm. то есть, и просит ли он есть, когда он голоден? Потому что вот если говорить о пищевом поведении, понятно, гиперактивные дети могут отвлекаться, но дети, они никогда голодными не останутся. То есть, если они хотят есть, то они там вот просят. И при этом вот здесь вот, ну, вот этот момент, то есть, узнать, когда он сам хочет есть.
Угу.
И вот...
Кормить в тот момент?
Ну да, когда он сам хочет есть. Да, угу. Потому что я понимаю все по часам, но бывает так, что да, гиперактивный ребенок может отвлекаться, но при этом если, ну там вот... Или он может уже себя не чувствовать. То есть вот там вот по часам надо есть, а он там хочешь есть, не хочешь есть. И тогда угу. ну, вот эти вот ощущения, они теряются. А важно, чтобы ну, вот они сохранялись.
Угу.
Потому что это же тоже контроль.
Виктория спрашивает. Ребенок носится как юла, сносит на пути все, синяки. Даже допрыгались до компрессивного перелома. Энергия бьет ключом, часто болеет, сад почти не ходим. Неврологам поставлена гиперактивность. Перерастем ли? Нам 6 лет. Боюсь, как он пойдет в школу без моего... Как он будет в школе без моего присутствия?
Ну вот, как бы вопрос, понятно, что будет требоваться очень усилия для того, чтобы ребенок справлялся со школой, и ему было там комфортно. Но вот здесь вот я бы порекомендовала именно идти в школу к конкретному педагогу. Вот такому педагогу, который сможет выстроить контакт и контролировать вот такого ребенка. Потому что вот у меня есть случай, когда мама как раз искала такого педагога, она нашла, и ребенку было комфортно. То есть, да, учился он не без проблем, но при этом ребенку было комфортно, учитель относился с пониманием. И сейчас это прекрасный молодой человек в химическом лицее, который сначала с учебой было все очень и очень, а потом вот все прекрасно.
А насколько вообще современная школа готова к таким детям, ну или другие угу. родители? Угу. Нужно ли сообщать учителю? Нужно ли говорить с другими родителями об особенностях своего ребенка?
Ну, учитель, он, конечно, об этом будет знать. С учителем важно говорить угу. об этом. С другими родителями, ну, здесь вопрос именно, я думаю, что если там возникнут какие-то случаи, какие-то трудные ситуации, то с другими родителями тоже возникнут такие разговоры. Но школа, конечно, не готова вот к таким проявлениям. Ну и к другим проявлениям она не очень готова. Но вообще это вот, если говорить, вот как не готова какая-то вот система, где mm-hmm. ребенку нужно подчиняться, и если у него вот этот контроль не выработался, то, конечно, ему будет непросто. Но вот, как я уже говорила, есть учителя, которые очень находятся находят подход, они очень, ну, вот, эффективно могут работать с такими детьми. И это обычная школа. Я не говорю сейчас про коррекционную.
Угу. А, еще по поводу школы. Допустим, ну, такой ребенок, ну, правда, может там мешать другим детям, как-то их задевать или еще что-то. Как решать конфликты с другими родителями, вот, если они возникают? Как с ними разговаривать?
Ну, здесь, ну, именно смотря какой конфликт, и, ну, и здесь вот так вот сложно сказать, ну, там вот такой конфликт, вот делаю вот так вот. Но часто учителя, они еще видят, что даже вот на детей с гиперактивностью одноклассники могут по-разному влиять. И вот там одна учительница мне говорила, что, например, ребенок там с одним сидит, это вот ужас-ужас, то есть там все летает. А вы там посадили с другим человеком, и вот как-то вот глядишь уже вот там, по крайней мере, он там что-то слушает, пытается делать. Вот. И обычно учитель видит взаимодействие в классе и ищет разные пути, чтобы вот, вот это как-то скорректировать. Вот. Но непросто. Я думаю, всем будет непросто, но и ну вот, но при этом можно что-то предпринять. Можно,
ну, вообще, по поводу родителей таких детей, наверное, им нужно дать совет, чтобы вот они сами были как собственного спокойствия начинали.
Да.
Потому что этого спокойствия потребуется вагон просто.
Да, этого спокойствия потребуется вагон. Родителям нужно быть спокойно, позитивно спокойными. То есть вот не дерганными и вот не агрессивно спокойными, а позитивно спокойными. И очень твердо и спокойно, опять же, такому ребенку ставить задачи, держать границы и требовать. То есть понятно, что там ребенок будет пытаться все снести, но тем не менее родителям важно очень вот это вот держать.
Ну и, наверное, воспитывать именно этого ребенка, да, то есть не равнять его с другими детьми так, вот, того же возраста, да, то есть, ну, так, вот такой, это важно.
Да, вот такой ребенок, да. Ну и здесь, понимаешь, вот, например, я разговаривала с одним врачом, он мануальный терапевт, и он сказал, что да, вот гиперактивность, это да, но сейчас, например, там есть другая вещь, которая, ну, стала популярна, они много говорят, вот есть гиперактивный синдром гиперактивности и дефицита внимания, а есть расстройство аутичного спектра, вот тоже. И это два разных, как бы, направления, может, мы в какой-то передаче и об этом поговорим, но очень, да, очень важно воспитывать именно этого ребенка. И вот, кстати говоря, есть книжка Юлии Гиппенрейтер «Как общаться с гиперактивным ребенком», кажется, так и называется. Вот вы, дорогие слушатели, вы посмотрите, потому что вот одна мама мне рассказывала, у нее гиперактивный сын, и она мне рассказывала, что ей вот очень помогла эта литература, потому что чем больше родитель читает, узнает, понимает ситуацию, владеет информацией, тем легче. Тем больше понимания, тем больше путей вот, нахождения того, что делать.
Марина спрашивает, можно ли переключать такого ребенка на планшет, телефон? Или для гиперактивных детей это все же все так же стоит ограничить по максимуму?
Но это важно ограничивать по максимуму или нет. Ну вот вы определяете, и вы видите, как... И чем занимается ребенок, играя в планшет, именно в какие игры? И как эти игры влияют на его эмоциональное состояние? То есть, и вот здесь нужно очень внимательно смотреть, вот что с ребенком после. То есть, если, например, да, если его это интересует, вы можете играть вместе с ним какие-то развивающие, например, игры или упражнения вот, на внимание, на вот там еще что-то. Но если состояние ухудшается, то, конечно, нужно контролировать и ограничивать.
Но если вот немножечко уже начинаем суммировать, подводить итоги. Итак, родителям детей с СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, необходимо, насколько я последнее помню, это искать научную информацию, любую информацию от психологов, там, коррекционных педагогов, да, книги читать, как СДВГ влияет на поведение, как, что может помочь такому родителю, так, информированность.
Да, информированность. Угу. Ну вот если мы говорим о диагнозе, и если вдруг родитель заподозрил, например, там 2 года ребенку там что-то, и если невролог что-то там такое говорит, или диагноз поставлен, то первое, это помощь медиков и медикаментозная, вот от этого тоже отнекиваться не стоит. То есть, если действительно специалист рекомендует даже, например, прописывает какие-то медикаменты, то к этому стоит прислушаться. А второй момент – это вот ты очень четко сказала, что именно воспитывать этого ребенка, читать литературу, образовываться и положительно его принимать. Вот он такой.
Ну и оставаться последовательным, что касается правил. В доме, вообще каких-либо правил, где-то мы куда-то вышли, как мы там себя ведем.
Да, да, да. И вот это очень хорошо проговаривать. То есть проговаривать, проговаривать, проговаривать. И если ребенок ведет себя вот неподобающе по отношению тоже к родителю, то очень важно учиться проговаривать свои чувства, вот чтобы ребенок их, о них слышал. Ну вот что с родителем в этот момент?
Угу.
То есть вот это очень важно.
В смысле, в каком? Ты меня расстраиваешь, или мне грустно,
да, того, мне что ты грустно, меня не слышишь. Да, мне грустно, да, ты меня не слышишь. Угу. Я вот сейчас, вот ты меня не слышишь, и там еще, я вот начинаю уже сердиться. Мы договорились с тобой, а ты не выполняешь, ну вот, договоренностей. А потом очень четкая постановка задач. Если там ребенок маленький, то вот четкое проговаривание действий. То есть сейчас вот ты берешь меня за руку, и мы идем обедать. Ну, там, угу. Ты берешь меня за руку, мы переходим дорогу. И здесь вот очень важно вот проговаривание последствий. Ну, то есть, если есть какие-то последствия, например, лишение привилегий, при ребенку говорят, что вот если он не делает, то он там не получит там планшет или там будет там, вот, то тогда вот это проговаривание, то есть, ну, того, что вот смотри, вот ты сейчас вот это делаешь, а потом будет вот это вот.
Угу.
Проговаривание последствий.
Еще мы говорили о том, что можно вертеть в руках, или о так называемом комплекте спокойствия, который можно с собой взять.
Собой, да.
Да, и в транспорт, и в поездку, и так далее. Это маленькие игрушки, или наклейки, или карандаши, или... Ну, это, вообще, мне кажется, для каждого ребенка
да, да, да.
полезно,
кстати,
не только для гиперактивного.
Кстати говоря, очень хорошо идет пластилин.
Угу.
Вот, тем более сейчас его разных видов всяких есть, которые не пачкаются, и там вот, вот очень хорошо он как бы вот...
На светится в темноте, я думаю. Еще мы говорили о том, чтобы создавать такому ребенку некое пространство, куда он может тратить свою энергию, это различные поездки, какие-то походы, музей,
театр, где-то новое что-то, спорт, то есть вот новые впечатления, они очень для гиперактивных детей очень хорошо.
Так, вот мы, в принципе, резюмировали. Какие у вас еще вопросы остались? Давайте почитаем чат. Так, ну, все-таки очень много вопросов про школу и очень много страхов по поводу школы вот, ну, у родителей, которые готовятся к этому. Вот, то есть найти преподавателя.
Во-первых, найти преподавателя. Здесь вот познакомиться со школой, ну, именно вот с помещением. Разговаривать об этом с ребенком. Если у вас вот дошкольник, вы вот уже готовитесь, у вас летом вы можете играть в школу, ну, то есть вот, ну, вот давай поиграем, вот смотри, вот прозвенит звонок, то есть чем больше вы озвучите, тем ребенку будет легче.
Вот у Светланы есть идея про домашнее обучение, индивидуальное, это полезно для таких детей?
Ну вот если это вот такая форма обучения, она может быть полезна для такого ребенка, но при этом, ну, вы можете посмотреть, если ребенок все-таки будет с хорошим педагогом, вольется в коллектив и может учиться, ну именно то, собственно говоря, можно и в школе. Вот если, как говорится, не пойдет, то домашнее обучение, да.
Угу. А Мария спрашивает, можно ли у новорожденного определить гиперактивность?
Сложно. Это вот скорее вот в 2 года.
Угу.
Вот во 2-м году жизни, когда уже начинается, когда формируется. Потому что у новорожденного еще и внимание не сформировано. И вот поэтому...
Угу. Есть вопросы про агрессию детей, угу. да, но здесь сложно, мне кажется, отнести агрессию как однозначному признаку гиперактивности.
Агрессия может быть признаком угу. гиперактивности, если есть и другие проявления, угу. потому что гиперактивные дети, они чаще всего могут быть агрессивны. Но вот еще что я хотела добавить, важно. Угу. Бывает так, что гиперактивность путают проявления вот эти проявления путают проявление ребенка при переживании психотравмирующей ситуации.
Угу.
То есть вот если ребенок что-то пережил, например, в школе или в детском саду, или, например, в семье что-то происходит, и у него вот такие вот проявления, симптомы, то и будут говорить о гиперактивности. Но это может быть не гиперактивность. Это один момент. Второй момент. Также встречается гиперактивность без дефицита внимания. То mm-hmm. есть с вниманием у ребенка будет все хорошо, но при этом ему очень сложно вот сидеть на месте, он будет постоянно двигаться, он постоянно будет что-то делать. И, как говорится, и такое тоже есть.
Ну, вообще, по-моему, история про высокий уровень интеллекта, но низкая успеваемость. То есть из-за... Это не значит, что то, что он не получается у него учиться, и его интеллектуальные способности, это может вообще не коррелироваться.
Абсолютно. Да? И mm-hmm. то, что у него не получается, извините, 45 минут сидеть на уроке...
Mm-hmm.
И я знаю конкретные случаи, когда ребенок, он 45 минут вообще не может сидеть на уроке, но при этом, если его каким-то образом вытаскивают к доске, то он решает все замечательно и показывает такой хороший результат. Вот, поэтому да, это может быть тоже...
Написали нам пару взрослых, как мы и просили, но они констатировали. Вот Ярослав пишет, что мне 47 лет, уже я считаю, что это характер, хотя диагноз стоит в анамнезе. Это уже 50 лет назад ставили такие диагнозы уже, да? Насколько это старое понятие, гиперактивность. Мне казалось, что новейшего времени на самом деле.
Так, после... Ну, может быть, как-то сформулировано, что вот... И что Ярослав, он просто пишет,
что уже характер, считает, что уже характер, да, а не, так сказать, диагноз.
Ну, здесь вот, Ярослав, спасибо за сообщение, не знаю, успеем или нет, напишите, как проявляется и вот как вы, как вам жить вот с этими проявлениями.
Угу.
Что помогает?
Родители пишут все-таки, как успокоить и как помочь такому ребенку в сложных для него ситуациях.
Ну вот здесь, понимаете, возникает вопрос, какие у ребенка сложные ситуации?
Угу.
То есть вот и уже исходить вот из этих сложностей, потому что если, да, ребенок попадает в новую ситуацию, например, там та же школа, это вот стрессовая ситуация, то вот, как я уже сказала, здесь вот есть ряд правил подготовки и снижения этого стресса, чтобы ему помочь. То есть очень важно смотреть, какие сложные ситуации будут у конкретного ребенка.
Татьяна пишет про взрослого сына, говорит, что гиперактивность сына продолжается, ему 23 года, его очень трудно остановить, ему самому тоже не остановиться, тормоза включаются очень медленно, отсюда к ночи нет успокоения, утром не подняться, появляется асоциальное поведение, как научиться включать тормоза.
Ну, здесь вопрос, такая история, я предполагаю, что история была еще раньше, и обращались ли именно к доктору, и вот что говорит именно вот на медикаментозном уровне, то есть вот здесь вот этот вопрос,
Угу. То есть была ли какая-то практика, с коррекцией была?
Да,
была
с коррекцией. В чем состояла коррекция? Что делали до этого? Очень важно.
И все-таки как раз-таки мы говорим о взрослых людях, то есть это по-разному, да? Он может пройти к взрослому возрасту, подростковому?
Я бы сказала скорректироваться. А бывают какие-то проявления остаются. И вот здесь во-первых, вопрос именно яркости проявлений, и другой вопрос, что взрослому может помочь? Как контролировать и... Что предпринимать? То есть, если человек знает за собой это.
Угу. Ну, родители таких детей часто очень устают, у них опускаются руки, может, чтоб вот как-то для как-то родителям поднять дух, общение с другими родителями, психотерапевтическая помощь, что еще?
И психотерапевтическая, и общение. Но здесь очень важно сказать, что отдых – это раз. И второй момент, здесь нет вины родителей, что ребенок такой, вот обвинять будут часто.
Угу.
Вот, к сожалению. То есть, это вот нет-нет, но вот слышишь...
Не разобравшись, что... собственно.
Да-да-да, что он у вас такой невоспитанный, угу. Там вот это. А вот ни в коем разе вы вот то, что вы воспитываете ребенка с гиперактивностью, вы уже большие молодцы, вы там задаетесь этими вопросами, вы молодцы-молодцы. Поэтому вы надевайте маску на себя сначала, вы дайте, угу. Давайте друг другу себе, с другими родителями отдохнуть, радоваться и вот поддерживайте себя, ищите эту поддержку, просто вот сколачивайте вот этот вот поддерживающий атмосферу, потому что угу. Это очень важно.
На этой ноте заканчиваем. Спасибо за ваши вопросы и комментарии.
Спасибо.
Да, до встречи в следующих эфирах «Формулы семьи». Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.